Боже, Ты даешь для Родины моей тепло и урожай, дары святые небом. Но хлебом золотя простор ее полей, ей также, Господи, духовного дай хлеба.
В эфире радиопрограмма «Родное», у микрофона Светлана Лебедева. Здравствуйте, дорогие мои друзья. И сегодня мы продолжаем встречу с замечательной семьей Виноградовых из Александра Невского. И сегодня у нас у микрофона хозяйка, мама, жена Наталья Михайловна Виноградова. Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте.
Вам, наверное, все говорят, что вам повезло с мужем, да?
Конечно.
И, так, да. И вы считаете, что повезло?
Да.
Да? Что вот он прямо сразу такой-такой хороший был?
Нет, конечно. Да? Нет, мы были молодыми.
Ну, вы были вообще не просто молодыми, вы были детьми, вам было, там, по-моему, по 10 лет, когда вы встретились?
Да, мы встретились в третьем классе.
В третьем классе. Понятно. Да. И что, сразу положили друг на друга глаз?
Нет, я не могу сказать так, что мы как-то какие-то чувства друг другу питали. Все-таки это третий класс, это школа. Ну, как мама моя рассказывает, что у нас получилось, что мы... Я дочь военного, и мы каждые 3-4 года в свое время по всему Советскому Союзу и Германии жили, и где мы только не жили. Ну, в смысле, я с родителями ездили. Вот, и мы приехали, я учились вместе в классе, потом на каких-то пару лет я в одну школу уходила, в другую, потом в шестом классе мы встретились опять, и мама моя сказала, что первое, что я пришла, сказала 1 сентября, что мама, там есть Стасик вот с такими большими глазами, с которым я раньше училась. Мы в восьмом классе уже дружили. В восьмом классе мы уже дружили. Он постоянно ходил, как сейчас все это упрощено, вот интернет, это все. Вот. А тогда он приходил ко мне каждый вечер, я ему писала на листочке, что задано.
Понятно.
Домашнее задание. Вот. Ну, а уже в десятом классе мы за одной партой сидели. Вот. Так что.
А почему вам приходилось писать ему домашнее задание? Он что, пропускал школу часто?
Ну, нет, конечно. Я так думаю, что ему просто хотелось прийти ко мне каждый вечер.
Что вы отмечали в нем для себя вот самое-самое важное?
Ну, те свои мысли помню, что, конечно, он для меня был самым красивым. А потом он всегда в жизни был очень добрым. Он всегда был очень ласковым. Он всегда... Ну, может, это и громко сказано, но он очень любит людей. Это и было, это и сейчас так есть.
А в чем это проявляется?
А он любую бабушку пожалеет. У нас было так, что мы жили в Казахстане и несколько лет ухаживали за 97-летним мужчиной.
Совершенно чужим?
Совершенно чужим. Mm. Он жил на другом конце города. Но это был настолько интересный человек и уже немощный в своем возрасте, что мы ездили, мы там... когда. Вы знаете, даже больше общения ему нужно было от нас, чем, допустим, принесенный хлеб там или какие-то лекарства купленные.
Ну, как большинство старичков.
Вот. И до сих пор, вы знаете, эти бабушки, дедушки, они особенно его находят. И никогда он никому не откажет, всегда всем поможет. Mm-hmm. Вот сейчас тоже с такой женщиной заодно и ухаживаем.
Да?
Да.
Но ведь у вас уже в то время там, в Казахстане, было трое детишек,
да,
когда вы к ним,
да,
уходили. И как, да, же вы тогда успевали и за ними, в общем, присматривать, и, наверное, довольно серьезно, потому что они же были все маленькими, а еще и ходить помогать на другую, на, ну, буквально в другую часть города?
Ну, и... я не знаю, вы знаете, как-то... Мы просто жили. Мы просто жили. Дети, конечно, маленькие были. Но у нас между Кристинкой, вот первой девочкой, и второй Настей 7 лет разницы. Я институт заканчивала, там были тоже свои какие-то проблемы. А уже после они каждые 2-3 года пошли у нас, детки.
Понятно.
Сначала вот мы учились, как-то на ноги становились. Хотя время, конечно, было не для становления. Очень тяжелое было время.
Вы имеете в виду 90-е годы?
Да, да. У нас вот вторая девочка 91-го года.
91-й.
Второй год. 94-й год, то есть самое вот как раз перестройка.
А вы еще там жили? А
вы
там, наверное, да, там, наверное, это тоже сказывалось очень сильно.
Вы знаете, там было очень сильно все это, очень тяжело. Почему? Ну, во всяком случае, я так думаю, потому что здесь, как мы там называли, большая земля, вы здесь могли вырастить свою картошку. У нас пустыня. У нас даже вода приготавливалась на... У нас такой был... Он и сейчас там есть, реактор на быстрых нейтронах. И опреснялась морская вода. И подавалась в дома по часам. То есть это набиралась полная ванна воды, которую использовал постирать, помыть детей, все в тазиках, все ковшиками. В общем, не рассказать, конечно. Питьевая вода привозилась на машинах. В общем, достаточно трудно.
Ну,
было.
Город Шевченко, он славился песками. Практически это пески, да, да, пустыня. Да,
да, да. Оно так и есть. Да, да, оно да, и да, сейчас да. так и есть. Угу. А представьте, что это 40 градусов в тени, плавится асфальт летом просто. И вот, а у тебя грудной маленький ребенок. И вот, ну, в общем, достаточно трудно. Ну, как бы, как сказать, время прошло, и вот сейчас я могу честно сказать, что плохое вспоминается редко.
А вот когда было трудно, как вы решали вот эти трудные проблемы?
Как все. Были мамы, две рядом. Было время, когда не было денег, и мы ходили к маме к одной сегодня на ужин, а к другой на завтра, потому что просто даже не на что было купить хлеб. Вот почему я и говорю, что здесь вот какие-то консервации.
Может, наверное, очень тяжело это пережила. Да?
Да, он старался изо всех сил нас как-то вытянуть, потому что в это время у нас уже было... Я была... Настя была, я была беременная вот Сашей, и меня просто это все угнетало, конечно. Очень было тяжело. Я плюс еще так себя очень плохо чувствовала, такая у меня была тяжелая достаточно беременность.
Это вот с Сашенькой, да?
Да, с третьей девочкой, и поэтому, конечно, время такое не самое легкое. Но сейчас я не могу сказать ничего.
Что это было
вот
плохо.
Я не хочу, да. Вот сейчас да. как-то плохое не вспоминается.
Да. А что стало поводом вот уехать в Россию?
Ну, вообще, конечно, трудно с работой было. Вот это все это вот годами-годами оно как-то накапливалось, и уже надо было просто решать эту проблему. Потому что с работой стало трудно, детей надо было учить, а в то время уже вводился казахский язык полностью везде. Вот они сейчас практически уже перешли, наши друзья. У нас там никого сейчас не осталось, но друзья рассказывают.
А вы по профессии кто? У вас уже было образование,
да,
профессия?
Как же, да, я инженер-строитель. Но, честно говоря, работала очень мало. Я работала в ЖЭКе, техником-смотрителем, залитие, вот как друг друга заливает. Вот это была моя, я считала, сметы, моя работа.
Как но... сердце ваше вообще выдерживало натиск таких проблем? Мне кажется, что ничего труднее этого нет. Когда у всех людей, которые к вам приходят, своя беда. С радостью никто в ЖЭК не ходил.
Да, да, там достаточно трудно было работать. Но у меня, видите, как-то у меня получилось, что я ушла в декрет, вот с Настей. И после этого я уже туда не вернулась. У меня жизнь совсем по-другому пошла. Я уже в основном из декрета в декрет какое-то время. Потом, ну, может быть, у меня такая была неосуществленная мечта. И мамина и моя, я закончила музыкальную школу и когда-то хотела быть учителем музыки. И вот, сидя в декрете, так получилось, что старшая дочка танцевала, мне предложили стать аккомпаниатором. Уходила тоже девочка там в декрет. Попробуй. И вот я попробовала, и, в общем-то, в этом живу до сих пор.
Прекрасно, прекрасно.
Ну, правда, я не аккомпаниатор сейчас, но как бы вот жизнь у меня пошла
понятно.
Совсем по-другому.
А вообще вы собирались стать такой многодетной мамой, вообще такой многодетной семьей? Потому что семеро, да еще все девчонки, это же ведь особые проблемы.
Нет, мы когда готовились к свадьбе, когда собирались пожениться, мы, конечно, думали... И думали, что у нас будет трое детей обязательно. Троих мы планировали. И это будет два мальчика и девочка. Ну вот, Господь распорядился совсем по-другому. Чему мы все равно рады очень.
Я знаю, что семь девочек. Какая из них вот по характеру, может быть, труднее всего была в воспитании?
Она и сейчас есть, четвертая.
Четвертая, да?
Да.
Леночка. А что так?
Вы знаете, вот слава Богу, ну, Господь вообще очень, очень щедро одарил нашу семью. Потому что все, ну, может быть, это громко сказано, да? Mm-hmm. Все поют, все танцуют, все рисуют, все, ну, помимо того, что читают, любят стихи, пишут. Вот Леночка, она у нас и писала стихи в свое время. И у нее, если на нее находит, она их пишет.
Она на кого похожа? На вас или на папу?
Это копия папы. И внешне, по всей видимости, и внутренне, потому что папа говорит, что в каждых. в каждой из дочерей, по всей видимости, есть что-то от нас обоих. В какое-то время, вот, может быть, проявленное вот в жизни. То есть, и вот в нем он тоже, он, ну, я не знаю, он просто замечательный. Он играет на гитаре, и мы раньше и пели, и в походах. И по всей видимости, эти все таланты, вот какую-то часть в детях реализовывается, потому что старшая у нас много лет танцевала, и пуанты у нее есть дома, и она все равно занимается, и ходила, и, ну, сейчас она в декрете, у нас два внука, вот сейчас со вторым мальчиком, с Мирошкой в декрете. Вот. Сашенька поет, танцует, она даже работала у нас весь 11 класс. Мне помогала. Вот Лена танцует. Лена заканчивает сейчас музыкалку по классу фортепиано. Она у нас поет, участвует в конкурсах везде, на каждом концерте в школе, в районе, всегда ее приглашают. То есть Маша поет, Наташа танцует. Аня у нас просто обалденно лепит. Вот просто, вы знаете, лепит из пластилина. Она, конечно, шикарно рисует. И последнее время мы просто не успеваем покупать этот пластилин, потому что у нас такие галереи дома. У нас на комоде у нас выставка всегда действующая.
Понятно. А что же с Леной? Какие были проблемы?
А Лена, она такая, она у нас правдолюбка. Она вот все, что думает, все говорит. Причем всем. Но при всем при этом, конечно, очень хорошая девочка. И как бы, ну, по-своему просто мир видит, плюс еще переходный возраст, 14 лет. Ну, в общем, как есть над чем работать родителям.
Хорошо, вот такой вот вопрос. Скажите, вот вы вышли замуж, у вас семья, муж, жена. Вам пришлось что-то менять, вашего мужа?
Нет, я не могу сказать, что я что-то в нем меняла. Мы привыкали друг к другу. Привыкали. А потом у нас была разлука длительная, он служил в армии. Вот, было 13 лет старшей девочке, когда его забрали в армию. Ну и сами понимаете, что... Причем я жила на Каспии, а он жил в Петропавловске на Камчатке. И это два письма в день, это мало сказано. Это всегда заряженный фотоаппарат на шкафу. Потому что первый зуб, первая улыбка, первый шаг — это все я фотографировала, делала фотографии черно-белые сама по ночам. И все это в каждом письме высылалось, чтобы он как-то знал о нашей жизни. И как бы все равно мы были очень близки, но когда встретились, мы были разными. И, в общем, где-то год мы опять по новой привыкали друг к другу. Это было достаточно сложное время. Но, слава богу, хватило ума у обоих, как говорится, остаться вместе. И вот результат, что мы 28 лет все-таки уже прожили вместе.
А вот ваш муж говорил, что он понял, что он страшный эгоист, когда вы начали жить вместе. И ему пришлось в основном не вас формировать как-то для себя, а самому подстраиваться под вас и что-то в себе менять. Угу. И в первую очередь вот этот вот какой-то эгоизм. Это действительно так или он на себя наговорил?
Нет, я думаю, он наговаривает. Или, может, он просто так себя видит? Нет, нет. Не могу сказать такого. Не могу сказать.
А у него есть любимая дочка?
Ой, нет, не могу так сказать. Знаете, вот недавно мне даже наша Лена сказала такой секрет. Она, значит, у нее когда есть там, вот сейчас, ну, например, они всем классом ушли. Она же не может с урока в школе.
Да.
Она же не может класс
остаться,
не поддержать.
Да.
Естественно, написали замечание в дневнике. Она его показывает папе. Показала папе, значит, дала расписаться. А меня просто проинформировала потом, поставила в известность. И учительница, я разговариваю с учительницей, учительница мне, классный руководитель, говорит, я ее спрашиваю, почему ты папе дала дневник на подпись? Она говорит, мама строже. Я думаю, это многое объясняет.
Да.
Потому что я-то каждодневно, вот дневник, уроки, прочитала, за пианино села, ты на аккордеоне поиграла. У меня же такие задачи, вот эти вот мелкие.
Да.
А муж, у него более все глобально. И вот у него такие с какими-то вопросами, они чаще идут к нему, потому что знают, что с ним проще будет. Вот часто очень с ним рассуждаем, когда думаем, все равно сыты, одеты, обуты, как бы трудно ни было. Вот сидишь иной раз, нет ни денег, ни там еще что-то, зарплаты надо дотянуть, ну, какие-то бытовые проблемы. А назад посмотришь и думаешь, слава богу за все. Дети здоровы, как-то все, ну, пристроены, все занимаются, все, никто на улице не болтается. Мы работаем. Что еще надо семье?
Что еще надо?
Да. Хочется, конечно, всегда просим счастья детям, всегда просим здоровья, всегда переживаем за родителей. А так, чтобы вот такого какого-то глобального, что-то сейчас хорошо, даже не могу сказать.
Ну хорошо, тогда вот самое радостное событие. Может быть, вот какое-то было такое, что вот...
Ну, одно вот, что сразу на ум приходит, конечно, это награда. Нас наградил патриарх. У нас есть знак материнства второй степени. Ну, как бы награждали как бы маму, но это не мамина заслуга, это заслуга семьи.
Конечно.
И мамы, и папы. И вот Алексей II вручал мне эту награду в 2006 году. 28 ноября мы ездили всей семьей. Анютке у нас было 3 месяца. Мы набились в машину, все как селедки, но решили с мужем, что дети должны быть там.
Обязательно, обязательно.
Что они должны это все видеть, смотреть и как-то. И вот они, в принципе, даже маленькие, но помнят. Потому что все равно фотографии остались, видео осталось. И вот когда вспоминается, они начинают рассказывать, что они видели, что они помнят. Это, наверное, самое важное. А так. По жизни всегда самое важное – это дети. В нашей семье всегда это рождение детей, это их какие-то успехи, свадьба, внуки. То есть в основном только семьёй. Я считаю, что моя самая заслуга большая в жизни – это то, что я мама.
А скажите, вот чем отличается мужское воспитание своих детей, ну, скажем, девочек, и женское воспитание? В чем разница?
Нет, у нас нет. Мне кажется, разницы у нас нет.
Знаете, ну вот вы уже сказали, что я вот все мелочи, а он нечто глобальное.
Да, но мы стараемся, ну, если можно так сказать, держать одну линию всегда. То есть, чтобы у нас не было разногласий. Что-то случилось в семье, да, я этот вопрос решаю, или папа. Права я, не права, потому что иной раз бывает, там просто эмоции захлестнут, там что-то, где-то лишнее слово какое-то скажешь. Мы стараемся при детях отношений никаких не выяснять. То есть мы друг друга поддержали, потом говорят: Наталья, ты вот здесь сказала не так.
Я и всё.
Хорошо, мы подумали.
То есть вы всегда едины, они всегда
да,
это делают.
Мы всегда стараемся едины быть вот в воспитании. То есть, ну, мы не будем говорить о мелочах совсем
конечно.
Таких.
Ну, это конечно.
А так стараемся, чтобы наши дети понимали, что мы с папой, ну, то есть не надо идти ко мне, я от папы защищать не буду. Нет, мы одно целое. Что требует папа, то и требует мама.
Пусть даже он... когда вы не согласны, может быть, сами?
Да, я потом ему скажу. Я ему скажу потом, выскажу свое мнение, и если в этом есть какое-то зерно рациональное, то он прислушается всегда. И мы этот разговор продолжим. Вот у мужа есть замечательная черта, он все может... Я вот косноязычная, я буду так, с кулаком поставлю. А он объяснит, почему... От чего? Почему вот это надо делать так, а не иначе? Он все по полочкам разложит. Причем, что мне очень нравится, он очень грамотный, и он всегда с позиции веры объясняет. Всегда. И это понятно даже самому маленькому ребенку. Вот что. Я как-то более житейский, что ли. Ну, не подкована, вот, к сожалению.
А скажем, в храм ходите всей семьей?
Да, да.
Все
да,
идете, да?
Да.
Это утешение, поддержка?
Всегда.
Вы со Станиславом Сергеевичем одновременно пришли к вере? Или как-то кто-то кого-то немножко подталкивал?
Нет. У нас получилось так, что как-то, когда мы поженились, я мечтала, чтобы мы повенчались. Но там, в Казахстане, у нас не было храма. Просто не было.
И мы... Ну, а православные люди были там?
Ну как, мы же все как все, бы считали
все,
себя православными,
да.
Но покрестить нам, допустим, вот старшую девочку удалось только в 3 года, когда мы выехали на Украину. В Украину, да. Потому что, ну, негде было.
Это в Днепропетровск, да.
Вот, мы в Киеве ее крестили, у моих родственников. А когда мы ждали Настю, и родилась Настя вторая, в 14 дней она у нас чуть не умерла. Господь ее забирал, потому что, в общем, у нее был отек левого легкого. И это было вот таким испытанием. Господь попустил нам, чтобы мы пришли в храм. Мы крестили ее в реанимации в 1:00 ночи. И утром мы получили практически
здорового ребенка.
Ну, выжившего ребенка, потому что она умирала просто у нас на руках. Вот. И вот, вот после этого мы пришли в храм. Потом были разные, конечно, моменты. Было так, что где-то он чаще ходил, я сидела с ребенком. Ну, по-разному. Но пришли мы вот так, вот со скорбями. Трудно, тяжело.
Вы знаете, иногда Господь и дает какое-то испытание для того, чтобы подумали о своей, о своей жизни, о своем будущем, о своем спасении.
А мне иногда даже вот кажется, что мне даже трудно понять, как люди живут. Вы знаете, настолько вот как-то бегаешь, там работа, дети, какая-то вот эта каждодневная суета. И ты пришел в храм и просто улетаешь оттуда, вот на крыльях просто. Когда служба закончилась, когда вот светятся батюшкины глаза, дети начинают все светиться, потому что они там все выслушали, они выстояли, они совершили свой маленький подвиг. Плюс, допустим, Анюта у нас стала расти, ей только 6 лет, она у нас батюшки на исповедь ходит. Мы умиляемся, но она же видит, как это делают старшие. Стоит, смотрим, пошла. Все, вот просто, вы понимаете, вот, вот крылья за спиной, все это трепещет, и душа вместе с ними. Так что слава Богу за все.
Слава Богу, да, действительно. Да, вы знаете, вот семья, где, которая с Богом, там все в порядке. Слава Богу, что так. А учеба им как дается?
Ну, троек у нас нет. Угу. Саша у нас закончила серебряной медалью. Вот сейчас девочка, она на первом курсе у нас в институте. Настенка с 2 четверками, Кристинка с 2, Наталья вот в 5-м классе, круглая отличница, 5-й год. Маша с 1 четверкой учится. Ну, Анюта, надеемся, тоже не подведет.
А приходится помогать вот?
А как же?
Делать уроки вместе?
Же? Конечно.
Приходится, да. А друг другу они помогают?
Всегда. Потому что чаще маме надо, мама прибегает с работы, она что должна делать? Приготовить ужин и накормить всех. А дети, придя со школы, садятся за уроки. В доме требования. Сделал уроки, потом отдыхаешь. Ну, правда, они чаще всего сначала идут в музыкалку или на куда-то там на танцы еще, а потом уже возвращаются к вечеру. Они делают уроки, мама готовит ужин. Подскакивает: мама, как это делается? Спроси у Лены, она английский знает. Потому что у меня мысли заняты другим. Я не всегда могу просто сразу понять, чего от меня хотят. Ну, так что...
Картошка горит, пригорает, да?
А
или,
как же?
Или суп, да, суп да. Сбежал. Да.
Ну, а с детьми и так. Их же надо слушать. Они же еще, знаете, как вот когда приходят, да еще все разом, да тут пришла. И даже разбудиться не можешь, потому что они начинают всю информацию тебе выдавать. Что у них произошло, кто с кем столкнулся, кто какую 5-ку получил, у кого какой день недочет, у кого какая удача. Они начинают сразу все это все рассказывать. Вот, и поэтому...
А элементы соревновательности в борьбе за вас есть или нет?
Да нет, в основном. Нет. Как-то стараешься просто всем внимание уделять.
Не бывает обид, что вот эту, вот кого-то там больше любишь?
Нет. Да, они, могу сказать только одно, что они очень любят папу. И если, допустим, ну, вдруг папа приобнял Машу... Ага. То сразу будет на нем висеть грусть. Они, если это кто-то увидел, то они будут все висеть, и все будут говорить: папочка, я тебя так люблю, я так за тобой скучала, пока я была в школе. Вот. И в то же время они могут совершенно спокойно все сидеть там, смотреть любимый мультик там какой-нибудь.
Ну, если все вместе, да.
Да, и будут совершенно спокойно сидеть. Но если вот так, то они будут тут, как тут все.
Все на папу похожи?
Нет, внешне?
Да.
Нет, все разные.
Все разные.
Да, все
как
разные.
Драгоценные камушки.
Да, все церковь, разные.
Да. Нашьете сами?
Вы знаете, у меня, как моя мама, вот совсем недавно мне это причем рассказывала, я ей говорю, что вот это то-то там, значит, девочки там вот это вышили, сейчас это, она говорит, ну а в кого им не вышивать, когда ты закончила музыкальную школу и говоришь: мама, вот музыкалку закончила, чем я теперь буду заниматься? Пошла на курсы кройки-шитья. Закончила курсы кройки-шитья.
А теперь
мама,
чем заниматься?
А теперь чем заниматься? И так же и дети у меня. И я умею все: и вязать, и шить, и вышивать, и бисером плести, и цветы делаю, ткань. Много всяких каких-то умений. И девчонки у нас много умеют. Много. То, что я не могу им дать сама, я их стараюсь пристроить к какому-то человеку, который это умеет. То есть вот по чуть-чуть они могут все.
Вот Стас очень переживает, что сложно сейчас у нас с образованием. И он говорит: я сейчас как никогда вот беспокоюсь именно о том, как девочки будут получать профессию, кем они станут и как они этому научатся вот совершенно в реальных условиях. У вас такие тревоги есть?
Ну как же, мы часто об этом говорим.
А чем вот наше детство, наша юность и ваше тоже в свое время отличалось от их детства и юности? Какие у них больше тревог каких-то и поводов для тревог за них? Или всегда их достаточно?
Вы знаете, мне кажется, вот в нашем детстве была уверенность. Родители знали, что они... Вот даже с первой крестинкой у нас так было. Я знала, что она мне подрастет, она пойдет в садик, из садика она пойдет в школу, закончив школу, она поступит в институт, и закончит, будет работать.
И получит место рабочее.
Да. Да. Сейчас ведь такой уверенности нет совершенно. Поэтому, конечно, тревог очень много. Ну, только на Бога надеюсь, если честно.
Да.
Потому что ведь Господь может сделать все. И так же, как старшая вот девочка у нас закончила институт и уже и вышла замуж, и живет в Санкт-Петербурге, и двое деток у нее.
Как хорошо.
Вторая вот сейчас девочка заканчивает, у нее уже диплом, уже сдала ГОСы. Вот в июне уже будет дипломированный специалист.
Она тоже в Питере?
Тоже в Питере. Старшая у нас политех закончила, Санкт-Петербургский. А Настенька заканчивает железнодорожный. Вот. Ну, она экономист там будет.
А Сашенька у нас сейчас?
А Саша у нас поступила в Петмосковский. Вот. И она у нас будет геологом. Мы думали, что она будет учителем географии. Оказалось, что геологом. Ну, в общем, как-то, знаете, как... Может быть, больше как мама. Мне хочется, чтобы... И у нас батюшка так раньше говорил, наш. Он всегда говорил, просите хорошего мужа. И у вас будет в жизни все. Вот я все время девчонкам своим об этом говорю. Да, образование это важно, да, это нужно. Это интересно быть студентом. Я сама была и начинала учиться тоже в Московском Менделеевском институте. Вот. Это все важно. Но самое главное это семья. Это хороший муж. И действительно, ведь все вот взять старшую дочку, у нее очень хороший муж. И у нее все складывается. И поэтому я. Так же, как и своим дочерям, и любым другим девчонкам, мне бы хотелось просить хорошего мужа, у вас все будет в жизни
молитесь,
хорошо.
Молитесь,
да, молитесь, просите
да.
Вместе с мамами, с папами, с Божьими помощниками. И я думаю, что все получится.
Всегда, если только девчонки, так хочется мальчика. Ну пусть восьмой.
Мы всегда ждали мальчика.
Да,
да мальчика ждали всегда. Дело в том, что я даже вот меня забирала скорая, и мы были в это время у моей мамы, и она говорит, ну за Серёжу поехали.
Да.
Вот. И говорит, ну, а ей хотелось очень девочку. И она говорит, ну ладно, Серёжа, ну мне бы вот внучку бы.
Да-да-да-да-да.
Слава Богу.
Значит, мама лучше умела просить и мечтать.
Наверное.
Да. Вот тут наши мамочки, они умеют.
Вы знаете, вот на данный момент могу сказать, что все равно, вот кого Господь дал, того и принимаешь.
Угу.
Да, где-то хочется, может быть, сына, хочется как-то. Ну вот родился ребенок, и луж уже никого не нужен. Вот, угу. вот она моя кровиночка.
Да. И только такой нужен,
да,
и никакого другого.
И уже думаешь, боже мой, как же мы жили-то?
Mm-hmm.
Без вот этого ребеночка, или вот без этой девочки, или вот без этой дочечки.
Да, 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 да.
Так что уже не думаю, что хорошо Понятно. Бы, мальчик, девочка. Ну, каждый раз как-то вот были какие-то сомнения у нас всегда.
Mm-hmm.
Я, в принципе, никогда не ходила на УЗИ. Всегда врачи слушали и говорили: сердечко, как у птички, девочка. Ну, ладно, живем дальше. Слава Богу, да, все.
Пусть будет девочка.
Пусть будет девочка, да.
Как вы сейчас рассматриваете институт семьи в нашей стране? Вот то, что у нас происходит с семьей.
Ой, вы знаете, я ведь работаю директором детской школы хореографического искусства. Дети у меня танцуют. И у меня вот на данный момент 105 человек. И каждый ребенок это семья. И настолько трудно людям жить, настолько тяжело в основной массе. Есть, конечно, которые как-то живут и...
Легче пересчитать благополучных или легче пересчитать неблагополучных?
Ну, не то, что неблагоположных, я бы сказала, а трудно живущих
людей.
Да, да. Конечно, может быть, это и правильно, ну, как говорится, в поте, да, добывать свой хлеб.
Да.
Но как-то жалко. Жалко детей, жалко, потому что родители за этой работой, они детей своих не видят. Моя задача им показать их собственных детей. И, в общем, конечно, я болею за всех, и за своих, и за чужих, и домой прихожу, что у тебя опять случилось? А я же, мне же надо его рассказать. Переживаю, конечно, всегда переживаю за то, что людям очень трудно жить.
Вообще время тяжелое.
Да,
очень. Тяжелое время. Знаете, такое испытание просто по всем показателям.
Да.
По всем показателям. И особенно для женщин, да и для мужчин, которые хотят жить праведно, тоже нелегко, конечно. Мечта какая-то у вас есть вообще вот с мужем?
Мечта? Ну, вот я бы, например, хотела, чтобы у моего мужа не скакало давление.
Скачет.
Потому что он переживает, у него поднимается давление. Мне хочется, чтобы он не болел. Мне хочется, чтобы все мои девчонки выросли, были счастливы. Чтобы никто из них не отошел от церкви. Потому что вот сейчас Сашенька, вот так приятно, что она и в радости, и в каких-то трудностях, она совсем бежит в храм, совсем своим. И может быть, это самое главное, чего мы в жизни и достигли. В частности, муж. Вот, потому что я за его спиной. Я просто рядом. А он вот наш стержень, наша, вот все наше, наша семья – это он. И поэтому вот хотелось бы, чтобы они, чтобы у них все сложилось, у наших детей. Мы-то, я надеюсь, доживем уже как-нибудь рядышком.
Рядышком. Вы знаете,
а им хочется счастья.
Вы знаете, вы настолько красивая пара. И причем вы красивы и обликом своим, и вот духовностью какой-то. Ну, люди выглядят так, как у них светится душа. Она, душа отражается на внешности. И нет некрасивых людей, которые вот, у которых светлая душа. Красивая душа, красивое лицо и все. Вы пара, конечно, просто изумительная.
Ну, спасибо. Меня засмущали.
Что бы вы хотели сказать женщинам, у которых нет семейного счастья, пока не случилось, которые ищут его и пока не могут найти, девочкам, девушкам, что бы вы хотели сказать, а может быть, даже посоветовать, вот по своему опыту, по своей вот удавшейся, слава Богу, такой жизни?
Просить.
Просить.
Просить, молить. А если уже дал Господь, то терпеть. Ведь наша жизнь, вот наша семейная жизнь, она, ну, процентов на 80 состоит из терпения сплошного. Поэтому, может быть, даже еще и не терпение, а самопожертвование, можно даже сказать. Потому что очень часто приходится отказываться от своих каких-то, от своего «я» во всем. От своих желаний, от своих возможностей каких-то там. Ну, не знаю, как это правильно сказать, но, в общем-то, отказываться. Очень часто приходится отказываться, чтобы в семье было хорошо.
В пользу семьи.
Да, в пользу семьи, конечно. Да, да, да. То есть, мне кажется, главная семья должна быть. Вот если ты семью выберешь, то у тебя семья и сложится. Если кто-то выбирает работу, то, может быть, у него работа-то, как говорится, как вот, что просишь, да, тому, то тебе Господь и даст. Не знаю, мне вот как-то... У нас как-то вот семья на первом плане. И сейчас и девчонки, я вот смотрю, они... Начинает, вот возраст подходит, когда они там начинают мальчики нравиться или встречаться
уже,
с кем-то.
Уже нравится, да.
И они всегда, ну вот старшие-то уже все-таки трое, и они всегда, допустим, вот встречаются с мальчиком и говорят, что я хочу, чтобы у меня было так, как у вас с папой. Чтобы вот один раз и навсегда. И это, конечно, вот для меня вот бальзам от моих собственных дочерей это слышать. Вот. И если где-то вот что-то не получается, это, конечно, слезы. Говорит, я вот хочу, чтобы вот раз и навсегда.
И я, так, ну, как слава у нас.
Да.
И, так,
и в принципе, конечно, вот в наших таких задушевных беседах с дочерьми могу сказать о троих однозначно уже, что мы разговаривали, и итог наших разговоров был, что встретился тебе человек, не смотри назад. Не ищи ничего уже.
И другого. По сторонам, не назад.
Не смотри никуда. Все, встретила человека, вышла за него замуж. Живи. Живи, любуйся, расти детей. То есть вот живи для своей семьи.
Я уверена, всех, кто сейчас слушает вас, они все дружно скажут, именно так правильно. И дай Бог, чтобы так правильно было во всех наших семьях, потому что если выживет семья, выживет страна, выживет Россия. Потому что для России... всегда, она крепка была семьей своей. Рада, что вы сегодня у нас побывали. Спасибо вам за то, что вы есть. И спасибо за то, что вы такая. Дорогие мои друзья, вот вы сегодня были участниками, вместе со мной разговаривали, беседовали с замечательной Натальей Михайловной Виноградовой, матерью семерых девочек, с замечательной семьей. Спасибо вам большое всем, кто нас слышал. Напоминаю, что мы встречаемся с вами всегда в нашей программе «Родное» и говорим о том, что нам больше всего дорого, что мы ценим, чем мы дорожим и о чем мы молимся. Всего доброго. До новых встреч.